Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Русская икона. Как ее заново открыли в XIX веке и что из этого получилось? Если Бог рядом с нами в трудные моменты жизни, то как это почувствовать? День рождения доктора Лизы и нового благотворительного фонда ее имени. О ком он заботится и какая помощь там нужна? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье, первое воскресенье Великого Поста, называется «Неделей торжества православия». Это связано с событиями VIII века, а точнее VII Вселенским собором, на котором была осуждена ересь иконоборчества и было утверждено почитание икон. Иконописная традиция в православии невероятно богата, и совершенно особое место здесь, конечно, занимает русская икона. Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный и многие другие – эти люди, ну, если можно так сказать, приблизили к нам небо. Их работы по всему миру известны, их изучают и на них равняются. И вот удивительный парадокс в том, что в России эти мастера и их работы долгое время были в забвении. Многие, наверное, слышали, что на рубеже 19-20 веков в России фактически заново открыли русскую икону. А до того, да, несколько веков считали, что это такое устаревшее искусство. Это произошло в силу целого ряда причин, и синодальный период в истории церкви, и старообрядческий раскол повлияли, и ориентация, ну, скорее на живопись Западной Европы, чем на традиции русской иконописной школы, и такой период у нас тоже был. И еще, конечно, чисто бытовая причина – краски на многих иконах поблекли, и образы потемнели. Так что красота русской иконы для многих была совершенно неочевидна. Ее заново открыли благодаря целому ряду изысканий как раз в XIX веке, практически на пороге XX. Ну а в XX веке тоже было немало причин, по которым иконописная традиция оказалась неизвестна на территории России, и вот сегодня она возрождается. И иконы, и новые, и старинные – есть во всех храмах, и от некоторых образов просто невозможно отойти, настолько они теплые. В чем их секрет? Вот нам сегодня зачастую не хватает знаний, чтобы понять, в чем феномен иконописного образа. И, например, один из самых часто задаваемых вопросов – а чем икона отличается от картины? Предлагаю с этого вопроса и начать наш разговор, и на связи с нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер. Ну, икона – это прежде всего молебный образ. Она пишется для молитвы, не для украшения дома и даже не для украшения храма. Хотя, конечно, прекрасные иконы делают интерьер храма особенным. Но, конечно, главное отличие – это молитвенность. Молитвенность и литургичность, потому что икона – часть литургии. Картина в разные времена писалась по разным поводам, но, как правило, ее назначение другое – отразить, ну, какое-то впечатление от человека, природы, жизни, показать свое мастерство или стиль. То есть это художественное явление прежде всего, хотя, конечно, икона тоже может быть высокохудожественным произведением. Но все равно это разные виды искусства.
Есть такое понятие, как обратная перспектива. Вот когда мы говорим о просто живописи, то там прямая перспектива чаще всего, когда по мере приближения к линии горизонта фигуры становятся меньше. А обратная перспектива – это про что?
Ну, видите, обратная перспектива, конечно, это один из элементов художественного языка иконы, потому что этот художественный язык, он вырабатывался именно в связи вот с этим особым молитвенным и литургическим назначением иконы. Потому что если мы посмотрим, скажем, ранние доиконоборческие иконы, то там мы увидим и прямую перспективу, и натурализм, и трехмерность и так далее. Обратная перспектива была выработана специально для того, чтобы показать, что икона изображает неземной мир. Мир преображенный, реальность другую. Вот то Царство Божие, которое проглядывает через лик святого, ну, прежде всего, конечно, в лике самого Спасителя Богородицы и так далее. И тут дело даже не в геометрическом построении, потому что то, что вы сказали, это есть, но это скорее, ну, внешние признаки, внешние отличия. А Обратная перспектива – это очень сложная перспектива. Там присутствует множество, как правило, перспектив, которые соединяются в такой стереоскопический образ. Нам кажется, что икона плоская, да, вот часто люди воспринимают ее по сравнению там, с иллюзорной такой живописью, где действительно там на линии горизонта там меньше люди становятся, или, там предметы и так далее. Да, по мере приближения к нам они более крупные. Вот, здесь вроде все примерно в одинаковом положении. Но на самом деле это сложная перспектива, которая развивается не вглубь иллюзорно, да, а на нас. Она как бы развивается внутрь нас. И нас захватывает, чтобы сделать нас участником священного события, и нас поставить вот такую ситуацию, когда как бы не мы даже смотрим на икону, а икона смотрит на нас. То есть это очень сложная система. И просто объяснять ее через разные геометрии, это не совсем правильно, это немножко упрощать. Это обратная перспектива, она обратная просто потому, что она неземная, вот так скажем. Она с точки зрения вечности строится.
То есть получается, что человек, когда смотрит на икону, у него ощущение, что он участник тех событий или собеседник тех, кто на ней изображен?
Да, именно так, да. Это перспектива, если хотите, отношений меня, молящейся, и образа, перед которым я стою. Это перспектива отношений между человеком и Богом, между священным событием и тем пространством, в котором я нахожусь, и тем временем, в котором я живу, и так далее. То есть это действительно особый прием, который втягивает нас в совершенно новые отношения и новое пространство и время.
В ряде религиозных традиций есть запрет на изображение Бога, изображение пророков. В христианстве это не так, и снова возникает вопрос, а почему?
Ну, во-первых, конечно, вторую заповедь Деколога никто не отменял, и Бога Отца, да, Творца Вселенной, мы изображать, в общем-то, не можем. И все изображения Бога Отца, они, мягко говоря, не очень легитимны. Но поскольку сам Бог вочеловечился, да, то мы можем его изображать в образе Иисуса Христа. Вот слово стало плотью, обитало с нами, да, как говорит евангелист Иоанн. И вот это дает нам право изображать Бога-человека, того, кто и соединил видимое, невидимое, божественное, человеческое, изобразимое, неизобразимое. Поэтому в лице Иисуса Христа мы предстоим всей полноте Троицы. Вот в христианстве это так.
Был период иконоборчества, как мы знаем о нем из истории церкви, но еще и тот период исторический, который совсем недалеко от нас отстоит на линейке времени, 20 век, ведь, по сути, наверное, в России тоже можно назвать периодом иконоборчества с некоторыми оговорками, ведь иконы уничтожались, сжигались, их разрубали. В этом смысле вот открытие иконы, которое имело место на рубеже 19-20 веков в России, когда совершенно неожиданно для целого ряда людей эта уникальная традиция, она как бы заново ожила. Можно ли считать, что это было каким-то своего рода свидетельством, что ли, укреплением для тех, кто будет подвергаться гонениям в последующие годы? Что вообще такое вот 20 век с точки зрения истории иконописи?
Ну, вы абсолютно правы, что его можно назвать и веком иконоборческим, и даже богоборческим. И, конечно, огромное количество икон и храмов было порушено. И это было не просто вот какое-то варварство, да, это была целенаправленная идеология. Да, то есть идеология большевиков была такая, что вот и икон не должно было существовать, церкви не должно было существовать. И была провозглашена даже безбожная пятилетка, что вот за 5 лет имя Бога на всей территории Советского Союза должно было быть забыто. Ну, слава богу, это не произошло. И вот совершенно как бы провиденциально, может быть, так сказать, действительно Божий промысел, что перед этим страшным таким богоборческим веком Бог дал вот это открытие иконы. Конечно, оно совершилось не в одночасье, потому что в XIX веке уже были изыскания, и реставрации, и открытия, и так далее. Но просто вот это все накопилось к рубежу веков. И когда вот это все на многих выставках стало показываться, действительно, вот открыли древнюю икону, просто реставрационное дело так усовершенствовалось, что действительно сняли темную олифу, могли показать не черные доски, а вот эту всю красоту, яркие краски и так далее. И действительно, это было явление, которое доказало вот эту мощь и силу древних образов, что это было не просто вот искусство, да, а это было свидетельство духа, свидетельство веры, свидетельство какой-то высоты такой духовной. Конечно, церковь, может быть, не сразу смогла этим воспользоваться, но то, что это было, это давало многим людям укрепление. И даже несмотря на то, что век потом развивался вот в такую сторону идеологии безбожной, все равно оставались люди, которые писали иконы, продолжали реставрировать, наука иконоведческая, искусствоведческая развивалась и так далее. То есть вот этот заряд, который был дан на рубеже веков, он потом никуда не делся, он потом помог, может быть, даже возрождению церкви, потому что я знаю, вот в свое время, еще в советское время была студенткой, многие люди начинали даже приходить в церковь, просто начиная с того, что они приходили в музей Рублева или в Третьяковскую галерею, изучали древнерусское искусство, а потом икона их вела дальше в храм. То есть на самом деле вот это как бы два разнонаправленных потока были. Вот такой иконоборческий, богоборческий, и наоборот богоискательский, и вот такое открытие древних образов. Это как раз еще раз подчеркивает, что икона – это не просто произведение искусства, это великая духовная сила.
Ирина Константиновна, а в заключение нашего с вами разговора, что вы, как искусствовед, могли бы сказать о том, в каком состоянии иконопись сегодня пребывает? Вот эта традиция иконописная, у нас же она, по сути, прерывалась, и сейчас много разных есть иконописных школ, которые стараются эту традицию подхватить и возродить, и развить. На какие моменты здесь вы бы обратили внимание, что хорошего сейчас происходит в иконописи?
Ну, надо сказать, что хорошего много происходит в иконописи, хотя в целом, конечно, иконопись развивается больше вширь, чем вглубь. Множатся мастерские, количество мастеров и так далее, с самой иконописной продукцией. Ну, это понятно, оно очень востребовано. Но есть и отрадные явления, потому что есть серьезные мастера. Есть мастера-ремесленники, да, которые просто вот зарабатывают деньги или добросовестно исполняют там какой-то заказ. Да? А есть мастера, и их на самом деле не так мало, которые творчески подходят, и духовно, и творчески. У всех, наверное, на слуху имя архимандрита Зенона. Да? Это, конечно, очень серьезный мастер, который один из первых еще в начале 70-х годов, будучи совсем молодым человеком, занялся иконописанием. Для этого, собственно говоря, и в монастырь пошел. Вот, его ученики, есть ученики, которые еще от Марии Николаевны Соколовой, матушки Юлиании, да, но это, конечно, Троица Сергиева Лавра, это серьезная школа. Есть, конечно, монастырские школы, что тоже хорошо, вот Новотихонский, Екатеринбургский монастырь очень интересно работает. То есть я сказала бы так, что сегодня иконописание очень разнообразно. У нас нет единого стиля, у нас, может быть, даже и не может быть пока единого стиля, но у нас есть все-таки хорошие мастера и серьезные намерения у них. То есть не просто писать иконы, зарабатывать деньги, но действительно развивать это искусство. Потому что, несмотря на то, что это традиционное искусство, каноническое, оно, как всякое искусство, должно развиваться. И хорошо, что оно развивается. Много новых имен, молодые пишут. Это тоже отрадно. Так что много можно сказать хорошего про современную иконопись.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Искусствовед Ирина Языкова была с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы и иногда даже недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из первой главы, где речь идет о встрече Христа с Нафанаилом. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Так сказано об этой встрече в Евангелии. И этот диалог, ну, мягко говоря, наверное, не самый понятный. Если вдуматься, то, очевидно, с Нафанаилом под этой самой смоковницей что-то очень важное произошло, что мог видеть только Бог. И если это так, то возникает вполне логичный вопрос. Вот Нафанаилу повезло, Бог увидел его, Бог с ним рядом. А как быть нам, когда порой так хочется тоже это присутствие ощутить? Этот вопрос я адресую протоиерею Игорю Фомину, настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер. Дело в том, что именно этот отрывок Евангелия очень интересный, но очень наполненный и настолько глубокий. Говорит нам о том, что человек тоже должен предуготовить себя к встрече со Спасителем, со Христом. В противном случае этот человек пройдет мимо Христа, даже тогда, когда он будет стучаться к нему в сердце, даже тогда, когда он будет звать его, приглашать к совместной жизни, к совместному участию. Евангелие, о котором мы сегодня с вами говорим, оно наполнено очень одной интересной темой. Это предведение Бога о наших с вами судьбах. Кого же Господь избирает к себе союзники? Тот, кто предуготовил себя к этому. Давайте посмотрим на Нафанаила и Филиппа. Что же говорил Филипп Нафанаилу? Он говорил очень конкретные вещи. Он говорит: мы нашли Мессию, и иди посмотри. Нашли Мессию из Назарета. Нафанаил, он однозначно был человеком, скажем так, ищущим истину. Он хотел открыть для себя эту истину. Он искал, наблюдал, смотрел. Он дает очень четкие указания. Может ли из Назарета быть что доброе, когда Филипп говорит, что вот из Назарета человек. Он сомневается. Назарет до недавнего времени вообще был камнем преткновения серьезных историков и ученых, потому что считалось, что его не было во времена Спасителя. Вот только недавно раскопки подтвердили, находки в Назарете подтвердили, что этот город существовал, а забыли его только потому, что это был такой серый, заштатный, невзрачный, угрюмый городок с такими же жителями, с плохой, в общем-то, славой и репутацией. Нафанаил – человек тот, который ждет Спасителя, Мессию, с открытым сердцем. И самое интересное, что Спаситель, он как бы говорит, видя Нафанаила, что вот настоящий израильтянин, в котором нет льсти. Он не говорит, что вот давай сейчас я тебе покажу чудо, или даже Филипп не говорит, мы нашли того, кто устроит твою жизнь, кто исцелит тебя от болезни, кто еще что-либо. Это было совершенно неважно Нафанаилу. Не потому, что у него там не было проблем. Наверняка, как у любого человека, были проблемы. Но потому, что Нафанаил искал другого. Он искал настоящего Бога. Он искал Бога, который его бы обогатил духовно, который бы принес мир в его сердце, который бы принес мир в его жизнь, в его душу. И с этим миром, конечно, бы Нафанаил многое мог чего сделать. И вот Филипп говорит, что мы такого нашли. Иди и сам посмотри. И вот Нафанаил идет. Состоялся диалог с Богом у Нафанаила. И Господь говорит потрясающую вещь. Он говорит, что на вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, а этот вопрос был задан, когда Господь сказал, вот настоящий израильтянин, в нем нет льсти, или можно даже перефразировать вопрос Нафанаила, откуда ты меня знаешь, что ты мне льстишь, ты хочешь какими-то добренькими словами меня к себе притянуть. На что Спаситель говорит, прежде чем тебя позвал Филипп, я видел тебя под смоковницей. У каждого человека есть сокровенные места, области личного пространства, в которое, в общем-то, никто не вторгается. У кого-то это смоковница, у кого-то это его блог, у кого-то его какие-то внутренние душевные переживания. У Нафанаила было такое место, где он уединялся, и то, что было ему дорого, скажем так, делало его свободным от окружающего мира. Это было пространство, видно, этой смоковницы. Поэтому после совершенно странного диалога Нафанаила и Спасителя, Нафанаил вдруг восклицает: «Ты Господь мой и Бог мой». Действительно, это перерождение Нафанаила – оно совершается в том плане, что Нафанаил видит Спасителя сердцеведца. И он в этом сердцеведце, он понимает и открывает для себя Мессию. Мессию того, кого он искал, кого искали, в общем-то, многие-многие его соплеменники. Возможно ли это с нами? Да. Именно так, как это было с Нафанаилом, Господь открывается нам через искание Бога, нашего предуготовления к истине. И Господь начинает совершать совершенно потрясающие дела и поступки в нашей жизни, чтобы мы увидели и услышали Его. Мы должны не снимать счетов, что мы с вами свободны, имеем волю, свободные люди. Поэтому Господь не заставляет и не принуждает нас, но всячески показывает нам, где мы можем обрести Бога. И человек, искренне ищущий, обретает этого Бога. Я могу вам привести пример, как рассказывал мне один священник, в далекие советские времена, он еще не будучи человеком воцерковленным, но читающим много лет Священное Писание, он приобрел определенное ведение, знание о Боге, искал этого Бога, представлял, как все это должно быть. И в какой-то момент одна из родственниц привела его в храм и поставила, сказала: «Здесь твое место». Он поверил ей и стал ходить в храм. И очень долго недоумевал, почему в Евангелии пишется вот так-то, а в храме вот так-то. Он представил сначала, читая Евангелие, Бога не таким, каким Господь открывается людям, а таким, каким Он его захотел видеть, подтвердив это своим чтением Священного Писания. Но, придя в храм, ему не пришлось выдумывать Бога, ему пришлось переделывать себя. И, переделав себя, он обрел эту жемчужину, он открыл для себя Спасителя.
Отец Игорь, ну а вы считаете, вы как священник просто, многие люди проходят перед вами, вы видите, что происходит внутри у человека. Многие ли люди, как вы считаете, готовы к тому, чтобы вот так вот увидеть Бога? Почему это не всем нам дано?
Наверное, многие люди, конечно, многие люди. Я-то сталкиваюсь с очень концентрированной частью, те, которые действительно ищут Бога, те, которые действительно желают общения с Ним. И я рад этому, что вот я вижу, что большинство людей именно по-настоящему ищут Бога. И все эти поиски, они обязательно заканчиваются грандиозной находкой, находкой самого Бога. Оказывается, что это совершенно рядом всегда бывает. Да, Бог открывается каждому. И проходит время, и мы начинаем удивляться: «Господи, оказывается, я с тобой уже давно общаюсь и даже этого не замечал». Или даже по-другому, может быть: «Господи, ты, оказывается, со мной уже давно общаешься. Почему же я этого не слышал? Почему я не замечал среди стольких голосов твой голос?» Наступит время, когда мы начнем видеть, начнем понимать, что это сам Господь.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, на связи с нами был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы обычно рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей помощи. А сегодня немного особый случай. Хочется рассказать о новом благотворительном фонде, который появился буквально на днях и которым занимаются удивительные люди. 20 февраля был день рождения Елизаветы Петровны Глинки, доктор Лизы, нашей современницы, которая сотни людей спасла и поддержала, и накормила, и одела, и оказала медицинскую помощь. Когда она погибла, ее соратники продолжили начатое ею дело. И вот сегодня, наряду с основанной ею благотворительной организацией «Справедливая помощь», есть и другие фонды, опекающие подопечных Елизаветы Петровны. 20 февраля стало известно об открытии благотворительного фонда «Доктор Лиза», который учредила многолетняя помощница Елизаветы Петровны Наталья Авилова, частый гость нашей студии. Ее начинание поддержал супруг Елизаветы Петровны Глеб Глебович Глинка. О том, кому помогает новый фонд, узнаем от его учредителя Натальи Авиловой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Наталья.
Алла, здравствуйте, рада вас слышать.
Взаимно. Мы с вами, когда последний раз общались, то говорили о благотворительной организации «Справедливая помощь». Теперь вы учредили свой собственный фонд, и я так понимаю, что тот импульс, который дала Елизавета Петровна, он настолько мощный, что вот появляются новые и новые организации, которые берут для себя новые фронты работы.
Абсолютно верно, Алла. И Елизавета Петровна действительно подготовила, во-первых, профессионально довольно большое количество людей, передала им свой опыт, и этот опыт должен распространяться дальше. Пациентов огромное количество, людей, нуждающихся в помощи, огромное количество, с каждым годом становится только больше. Поэтому, да, действительно, Елизавета Петровна вдохновила нас на то, чтобы мы создали этот фонд.
Расскажите, пожалуйста, чем будет фонд заниматься? Кого вы взяли под свое крыло?
У нас будет самая главная задача – это помогать тем людям, которым нужна помощь прямо сейчас, у которых нет возможности собирать, доказывать, проходить через многочисленные бюрократические процедуры, которые могут просто к нам прийти, двери у нас всегда будут открыты, и получить ту помощь, которая им сейчас нужна. Ведь это не секрет, Алла, что зачастую к Лизе приходили люди, и чаще даже к Лизе приходили люди не за деньгами или за продуктами, а со своей бедой, с сложной ситуацией, не устроить ребенка в нужную больницу, не попасть к нужному врачу, не пробиваются какие-то чиновничьи коридоры, какая-то несправедливость в жизни происходит, есть какое-то тяжелое заболевание. И Лиза, она как раз подобрала подход настолько личный, индивидуальный с людьми, что она никогда не жалела ни своего личного времени, ни своих личных сил, чтобы разобраться в беде и чтобы помочь человеку решить эту ситуацию, любую проблему, которая вставала на его пути вместе. Вот наш фонд будет пробовать идти этим путем, действительно тратить все возможное время, силы на то, чтобы решить проблему человека, чтобы ему помочь, чтобы ему стало жить легче, чтобы мы могли приносить пользу самым бедным, самым нуждающимся. Будет оказываться помощь малоимущим и бездомным гражданам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Да, мы попробуем возобновить работу с паллиативными больными по тому подходу, по тем методам, которые использовала в своей работе Елизавета Петровна. Но тут очень многое зависит от того, сможем ли мы в нашу команду получить того доктора, которого мы хотим, или тех докторов, которые смогут работать так, как работала Лиза, вот по ее методам. Поэтому тут вопрос переговоров, которые мы ведем, вопрос прихода к нам в команду доктора, который сможет тянуть это паллиативное направление. Мы не забываем про детей и семьи с детьми, которые страдают от военных действий, от катастроф, от эпидемии, детей, действительно оказавшихся в беде. Но мы не пойдем по пути эвакуации, потому что эту работу, я вам как раз в декабре про нее рассказывала, ее продолжат мои коллеги в справедливой помощи доктора Лиза. Но есть дети, которые находятся там и которые там нуждаются в помощи. Это в том числе подопечные Лизы, которые уже были в Российской Федерации, получили здесь медицинскую помощь. Помню, более 500 детей Елизавета Петровна вывезла и спасла фактически от тяжелых травм, от гибели, возможно. И вот этими детьми мы будем заниматься целевым образом, мы будем о них дальше заботиться, отслеживать их историю, потому что ту работу, которую Лиза сделала за 3 года для Донбасса, ее нужно и можно продолжить, и мы постараемся продолжить ее там, чтобы дети смогли получать все необходимое, не выезжая больше, чтобы была отстроена инфраструктура, чтобы были налажены гуманитарные коридоры, и чтобы дети не переживали каждый раз этот стресс при дороге, а могли получать необходимую помощь там. У нас еще 2 важных направления. Одно буквально сейчас находится в стадии активных переговоров. Мы бы очень хотели оказывать помощь детям, оказавшимся в действительно чудовищных ситуациях. Это дети, пострадавшие от жестокого обращения, от насилия. У нас есть уже такие запросы. Но эта программа действительно требует серьезной проработки, и она будет, безусловно, не самостоятельной. Мы будем разговаривать и с уполномоченными правами ребенка, и со следственными органами, которые ведут работу с такими детьми, для того, чтобы сделать ее не только эффективной, но и максимально бережно подойти к самим подопечным, вот к таким детям, которые оказались в действительно чудовищных условиях. Ну и еще я уже говорила вашим коллегам, я очень благодарна Глебу Глебовичу Глинке, который возглавил совет, кстати, высший коллегиальный орган нашего фонда, за то, что он разрешил мне работать с архивами, с библиотекой Елизаветы Петровны, доверил мне вот такую честь. Поэтому у нас действительно через 1-2 месяца есть задача открыть фонд-музей, фонд-архив доктора Лизы, куда смогут приходить все желающие, добровольцы, волонтеры, школьники, молодежь, люди, которые хотят с ней познакомиться поближе с ее делами. Возможно, через это они придут по-своему к благотворительности, к состраданию, к помощи ближнему. Вот мы бы хотели, чтобы у нас был такой открытый маленький фонд, куда каждый желающий мог бы прийти, либо получить помощь, либо помочь нам в работе как доброволец, либо узнать про Лизу больше и пойти своим путем и продолжить дело доктора Лизы так, как они сочтут это нужным, вдохновившись ее примером.
А где возможно будет найти? Если сейчас кто-то нас слышит и хочет уже на первых этапах вашей работы вас поддержать, где именно, в каких направлениях сейчас нужна помощь и как выйти с вами на связь?
В настоящий момент, Алла, к сожалению, пока не закончен процесс регистрации, у нас нет счетов, помочь можно только найдя нас в соцсетях, откликнувшись на те просьбы, которые мы частным порядком, наши попечители, мы, наши руководящие органы, мы публикуем их в соцсетях сейчас, в настоящий момент. Через месяц фонд будет зарегистрирован, и у нас появятся счета, и мы сможем уже вести более системную работу. Но для тех, кто интересуется нашим фондом, заинтересуется, мы открыли небольшую страничку-визитку по адресу lisa.fond. Но фонд пишется по-английски, это нужно учитывать через you, lisa.fond. Там есть наши контактные данные, есть наша почта. Может быть, даже не только люди, которые захотят с нами работать дальше или познакомиться с нами, но люди, которым нужна помощь, смогут найти там информацию, обратиться к нам за помощью, ну или прийти, подружиться с нами на будущее, в момент, когда мы откроемся официально в конце марта, чтобы у нас уже все было готово к работе.
Мы с вами обязательно созвонимся тогда в конце марта, или вы придете к нам сюда в студию и расскажете лично о том, как продвигается работа и какая поддержка вам нужна.
Спасибо, Алла, вам большое. С удовольствием с вами встречусь в конце марта, расскажу про наши новости.
Наталья Авилова, учредитель благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Еще раз повторю, адрес страницы, на которой можно найти всю информацию о фонде lisa.fond. Лиза пишется через букву Z, а фонд через букву U. Lisa.fond. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».